Лирическое отступление номер два. Отец Тельмана Ивановича. В большом и даже огромном кабинете, где все было огромное, кресло, электрический свет, стол, окна, занавешенные титаническими портьерами, портрет Ленина на всю стену, находились два маленьких человека, похожих чем-то друг на друга. Оба были серые, с редкими серыми волосами, зачесанными назад, со щеками, навсегда изуродованными оспой. Только один из них спокойно стоял у стола, и лицо его было неподвижно, а другой сидел тут же у этого стола в гигантском кресле и весь вместе с лицом мучительно подергивался, словно кресло обжигало ему задницу. То ли встать ему хотелось, руки по швам, то ли уменьшиться до нуля, вообще исчезнуть и оказаться в другом каком-нибудь месте, и мысли его так же лихорадочно и болезненно подергивались, как он сам. Он, разумеется, вглухую молчал и вообще старался не дышать. И молчал долго, непереносимо долго молчал второй человек. Смотрел в простенок между окнами, в никуда, словно догадывался, что, посмотрев на человечка в кресле, может нечаянно убить его этим взглядом. Потом он сказал тихо и почти неразборчиво:
«Есть мнение, что надо сделать хороший подарок нашему другу и союзнику, господину Рузвельту. Мне сообщили, что он филателист, занимается филателией. Это правда, товарищ Епанчин?»
«Так точно, товарищ Сталин!» Человечек в кресле поперхнулся и судорожно откашлялся. «Извините. И говорят, он страстный филателист».
Наступила новая, долгая, изнуряюще долгая, мучительная пауза.
«А что это означает, филателия?»
«Собирание почтовых марок, товарищ Сталин, с целью их коллекционирования, а также...»
«Это я знаю. Я спрашиваю, что само это слово означает? Филателия. На каком языке?»
«Это греческий, товарищ Сталин. А перевод, как бы это точнее выразиться, буквально...»
«Конечно. Лучше всего буквально».
«Не любовь к почтовой оплате. Наверное, так будет точнее всего».
«Как вы сказали?»
«Не любовь к почтовой оплате, товарищ Сталин. А еще точнее, любовь к неуплате почтового сбора».
Стоявший человек сказал с удивлением:
«Глупость какая-то».
Он помолчал и добавил:
«И вообще, занятие глупое. Взрослый, умный человек, политик, а занимается такими глупостями».
Он снова помолчал.
«А может быть, он никакой не умный? Может быть, все только считают, что он умный, а на самом деле глупец?»
И он засмеялся. Тихо, весело и неожиданно, словно засмеялся вдруг известный всему миру портрет. И также неожиданно снова помрачнел.
«А как вы думаете, советские марки у него в коллекции есть?»
«Думаю, что есть, товарищ Сталин. Думаю, что у него очень хорошая коллекция советских марок».
«Все советские марки у него есть?»
«Думаю, что нет, товарищ Сталин. Думаю, всех советских марок ни у кого на свете нет».
«Почему?»
«Существуют редкости, которых всего 5-6 штук известно, и даже меньше».
«Это хорошо. Это очень хорошо. Задача ваша определяется. Надо собрать полную коллекцию советских марок, и мы преподнесем ее господину Рузвельту. Как вы думаете, он будет доволен?»
Он будет в восторге, товарищ Сталин. Но это невозможно.
Почему?
Невозможно собрать полную коллекцию.
Считайте, что это партийное поручение, товарищ Япончин. Надо собрать. Срок 1 месяц. Мы думаем, этого будет достаточно. Обратитесь к товарищу Берия. Он в курсе и поможет.
Слушаюсь, товарищ Сталин, сказал маленький человечек Япончин, обмирая от ужаса. Но независимо от этого ужаса, мысль его уже заработала привычно. «Консульский полтинник придется отдать свой», — подумал он озабоченно. «И ошибку цвета 70 рублей без зубцов. Где взять перевертку Леваневского с маленьким «Ф»? Она была у Горвицкогана. Он ее продал. Кому? Должен знать. Знает. И скажет». «Не мне скажет, органам скажет, товарищу Берия скажет», — подумал он с внезапным ожесточением, удивившим его самого. Он почувствовал себя сильным и большим, как это бывало с ним иногда во сне. Вот так, или примерно так, состоялся его единственный и последний в жизни звездный час. Так, или примерно так, он рассказывал об этом сыну своему, маленькому, плаксивому, капризному, но умненькому Тельману Ивановичу. Но он ничего не рассказывал о том, что пережил, пока везли его в Кремль на огромной черной машине, и как героически сражался он в огромном кабинете с приступами медвежьей болезни, и как слег на другой день сердечным приступом от нервного перенапряжения. В скучных разговорах о людях прошлого сокрыты тайны их великих свершений. И уж, конечно, ничего не рассказывал он о том, как, сидя на специальной квартире, 4 страшные недели лихорадочно составлял подарочную коллекцию для чертова американца из тех многих коллекций, которые приносил ему неприятный человек в штатском, иногда молчаливый, иногда почему-то болезненно разговорчивый, иногда сдержанный, а завтра вдруг развязный. Вчера красивый, кровь с молоком, а сегодня никакой, но всегда крайне неприятный в общении. И глаза у него всегда были волчьи, несытые, нацеленные и как бы приценивающиеся. Было что рассказать. Как в промерзшем насквозь до последнего винтика самолете летел вынутый среди ночи из постели неизвестно куда, оказалось в Ленинград, на улицу Попова, в музей связи, где замерзала в ледяном, промерзшем до подвала, некогда роскошном доме государственная коллекция, бесценное филателистическое сокровище под присмотром полумертвого хранителя, не похожего уже на человека, а скорее на черную мумию, запеленутую в 3 шубы и в извозческий тулуп. Как руки у него тряслись, и делалось нехорошо, когда в принесенной штатским человеком очередной коллекции он узнавал коллекцию знакомую, 100 раз виденную раньше, вылизанную до блеска его завистливыми глазами. И хозяин, естественно, вспоминался сразу же, но не как живой человек, а как уже покойник. Хотя он догадывался, конечно, что никого они не убивают, просто конфискуют для нужд государства и соответствующую расписку дают. Ну, сажают в крайнем случае. В самом крайнем. Ему не хотелось об этом думать. Как потерял он однажды сознание, когда вместо привычного волка в штатском явился вдруг на спецквартиру какой-то чин в мундире и заорал с порога: «Саботируешь, сука, в рот тебе нехороший, препятствуешь следствию!»
Оказалось, что он в списке указал неправильно фамилию одного филателиста. «С» написал вместо «С». Откуда было ему знать, как эта сволочная фамилия пишется? В паспорт же он к нему не заглядывал. А они найти его не могли. Весь Горький перевернули. Нет такого, как в землю провалился. Слава богу, все тут же выяснилось и обошлось одним неистовым этим криком да небольшим расстройством до конца дня. Потом все кончилось. Его вызвали, поблагодарили, подписку взяли о неразглашении, а через несколько месяцев, война уже тоже кончилась, дали квартиру. Правда, в Ленинграде, но зато хорошую, двухкомнатную, на третьем этаже. В Москве он жил в полуподвале с окнами на общественный туалет. А еще через полгода пригласили к большому начальнику, и тот с улыбкой вручил ему ордер на получение конфиската. Разрешение получить конфиската в количестве 2 экз на его собственный выбор, как сотруднику, проявившему себя.
«Вы же свои марки отдали, из своей коллекции, мы же знаем, не забыли».
На складе конфиската сонный толстомясый старшина выбросил перед ним на прилавок штук 20 альбомов. Господи, это было как в прекрасном сне. Он выбирал и выбирал, листал, проглядывал, откладывал, принимал решение и тут же брал его назад. О, сладкие муки выбора на халяву! А потом, уже решившись, уже выбрав, уже отложив, уже даже расписавшись в получении, не выдержал, заныл, принялся просить, клянчить, конючить со слезами в голосе. «Ну еще что-нибудь! Ну вот хотя бы этот маленький клясерчик с подборкой черного пенни, между прочим, малюсенький! Его, наверное, и в описи-то нет!» И представьте себе... Толстомясый оказался человеком с сердцем в груди. Клясерчика он, конечно, не дал, но выставил на прилавок несколько картонных коробок по виду из-под обуви и предложил: «Выбирай, не жалко». И он выбрал. Чепуха там была какая-то. «Альдойчленд» на маленьких вырезках с гашениями, но тоже ведь на дороге не валяется. Взял, пусть лежат. Этих деталей он тоже никогда даже сыну не рассказывал. И уж, конечно, ни слова никому не сказал, что до конца жизни так и проработал на них, консультантом по конфискату. И ни разу, между прочим, об этом не пожалел.